Хорошей недели нам всем. Дай Бог, чтобы она была хорошей для многих людей по всему миру. Я убежден, что слушатели не отрывают взгляда от экранов, от сводок новостей, потому что времена очень тревожные. Что сказать про эти времена? Мы, конечно, не расписание занятий не может учесть того, что будет происходить в мире. С одной стороны, нет ничего более несопоставимого, чем то, что сейчас происходит, с темой, которую я собираюсь за два занятия изложить. Опять-таки, такая тема очень высокодуховная. А с одной стороны, говорить о высокодуховных вещах, когда льется кровь, когда происходят совершенно непредставимые вещи. А с другой стороны, может быть, так сказать, я, конечно, боюсь здесь показаться циничным, но именно тема, связанная с медитацией, она может проиллюстрировать, что поскольку медитация – это уход от реальности, достигаемый разными способами, то вот уходить от реальности, от такой реальности – надо понять, зачем нужно, зачем вообще все это нужно. Потому что, конечно, тема медитации, все, что с ней связано, касается работы над собственным сознанием, чтобы сознание могло абстрагироваться от происходящего и добиться каких-то новых результатов, каких в обычной будничной жизни добиться мы просто не можем. Но именно так, не тратим много времени на анализ ситуации, которая сейчас происходит. Я просто хочу сказать, что привести маленькую историю. Рано утречком два мудреца, раби Хия Агадоль и раби Шимон бен Халафта, они шли по лугу, наблюдали восход зари, и раби Хия сказал раби Шимону: вот и мы в лучшую эпоху также постепенно будем входить. Она как заря, она начнет светать сначала слабенько-слабенько в одной точке. Потом светить будет все ярче и ярче, 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 ярче и, наконец, разгорится. Да так было, в принципе, и на Пурим. Мы ведь празднуем постепенное избавление. Вся история Пурима заняла много лет. И не будем забывать, что постепенный свет, он как раз начинается в ситуации, когда темнота абсолютно. Вот, ну хорошо, давайте посмотрим, что мы можем за два занятия, на самом деле занятий нужно больше, и мы сейчас, я напоминаю, мы сейчас идем по книге раби Арии Каплана, которая, в принципе, он написал трилогию в свое время, называется первая книга Jewish Meditation, вторая книга Meditation and the Bible, и третья книга Meditation and Kabbalah, Каббала. Это как бы, если представить в виде треугольника, можно представить три темы. Пророчество, каббала и медитация как углы треугольника. И этот треугольник, он каким углом не поворачивай, все равно останется треугольником. Имеется в виду будут связи между тремя этими вещами. Каббала, пророчество и медитация. Потому что пророк, то, что мы называем каббалой, это относится к знанию и умению, необходимому для пророка. Совокупность методов, тренингов, упражнений специальных, с одной стороны. С другой стороны, все, что делает пророк для достижения своего пророческого состояния, он медитирует. Поэтому все, что связано с пророчеством, с медитацией, с каббалой, как узким таким мистическим течением, это вещи взаимосвязанные. И поэтому два занятия можно сделать. Поскольку у нас два занятия, я скажу, в первом занятии мы посмотрим общие базовые вещи, связанные с понятием медитация, а на втором занятии посмотрим, чем еврейская медитация отличается от прочих уровней медитации и где даже в каждодневном, в ежедневном нашем служении мы можем задействовать медитативные определенные техники. Недаром у самого рава Арии Каплана эта тема под названием Jewish Meditation, она в его книге раскрывается с пятой главы, начиная. А с первой по пятую идут определенные базовые сведения о том, что это такое. Что это такое, понять, в принципе, несложно, потому что, если привести даже такой пример, совершенно банальный, когда человек, допустим, получил или комнату, купил, например, квартиру, и квартира небольшая, однокомнатная, и он идет по улице и размышляет, как он сейчас свое жилье будет обустраивать, как он эту свою комнатку облагородит, что он там поставит, где будет стоять рабочий стол, где тренажер, где там и так далее и тому подобное. И он размышляет об этом, весь погружен в такой мысленный процесс обстановки, которая скоро появится в его новом жилье. А между тем идет он по улице, которая полна музыки, рекламы, автомобильных гудков, громких возгласов из толпы, пения птиц, соответственно, шума деревьев и так далее. Обычная городская улица. Но он этих шумов не замечает, он полностью погружен в свою новую квартирку. В его воображении она постепенно обставляется, как он желает. И он ничего не замечает вокруг. В принципе, этот опыт и называется медитативным. Умение настолько уйти в себя, что ты не будешь замечать мира вокруг. Но когда ты уходишь в себя, нам нужно, естественно, мы понимаем, что должна производиться внутри себя определенная работа. Конкретная работа. Работа, связанная с сознанием. И почему важна вообще всегда работа, связанная с сознанием? Потому что у нас нет других дверей на небеса, которые мы можем открыть. Мы можем работать только как бы ориентируясь на себя, через себя. Даже пророки, когда они получали пророчество, известно, что облака не раздвигались на небе, не появлялся экран и никакие ангелы визуального, так сказать, как мы можем увидеть визуально самолет на небе, пророческому взору не открывались. Это все происходило в глубинах сознания пророка, но и с этим сознанием до этого была проведена определенная, очень значительная, многолетняя работа. Сила воображения была, так сказать, натренирована правильным образом, потому что воображение часто, мы знаем, может играть с человеком коварные шутки и выдавать желаемое за действительное почти постоянно. Очень многолетняя работа была произведена с воображением. Про пророка вообще говорится, что он был, так сказать, у него были до совершенства развита сила интеллекта, сила знаний. Он до совершенства развил в себе способность, так сказать, ну, будем проще говоря, поговорить, он ликвидировал в себе плохие качества. И он как раз вот умел работать с воображением. Он умел воображение правильно настроить. Для человека, имеющего к медитации прямое отношение, вопрос, что это такое, он не имеет смысла. А для того, кто с ней не связан, вопрос, то есть это сам процесс, он окутан тайной. Потому что у большинства людей термин медитация, он вызывает в памяти образ, ну мы знаем, до предела сконцентрированного человека, там, в качестве эмблемы часто на магазинах эзотерической книги изображен человек в позе лотоса с закрытыми глазами. Да, вот такой до предела сконцентрированный. У некоторых людей медитация ассоциируется со святостью, с духовностью. Известно, что там есть различные варианты медитации. В самом-самом общем смысле она представляет собой, именно в общем смысле, контролируемое мышление. Контролируемое. Вот мы говорили про силу воображения. Это же образы, которые возникают в сознании, их тоже надо уметь контролировать. С помощью, если человек специалист в медитации, он умеет направить мысль в течение определенного промежутка времени туда, куда ему надо. И никакие вещи не являются помехой этому. Ибо сейчас, даже если мы сейчас захотим сконцентрироваться, мы с некоторым удивлением, может быть, увидим, что не способны этого сделать. Даже на минутку. Даже на минутку, потому что если мы способны когда мы попытаемся отвлечься от всего даже на минутку, и минутки не пройдет, как совершенно посторонние мысли начнут заползать в сознание. Это простое упражнение. Простое упражнение может продемонстрировать, насколько это вообще трудно держать под контролем собственные мысли. В теории кажется это все простым, на практике это осуществить немыслимо трудно. А упражнение такое. Его дают для выполнения, надо стараться его, как бы, вот, надо стараться его выполнить хотя бы. Упражнение простое. Прекратите думать. так, если попросить прекратить думать, кажется, вроде человек в мыслях ничем особенным не занят, мысли проносятся в мозгу непрерывным потоком, одна мысль вплывает в другую почти автоматически, и этот поток продолжается и продолжается. И человек, это похоже на то, как человек безостановочно беседует сам с собой. Обычно мы с этим настолько сживаемся, человек настолько к такой работе мысли у себя привыкает, что это просто неотъемлемая часть ментальности. И мы на это никакого внимания не обращаем. Вот если попытаться остановить мысли, попытаться на несколько минут очистить мозг, не думая вообще ни о чем, мы сразу видим, что на словах это легко, а на практике это немыслимо трудно. Немыслимо. То есть если вы не уникум, если вы не имели в прошлом никаких таких вот медитативных опытов, вы не сможете сохранить мозг пустым от мыслей больше, чем на несколько секунд. Допустим, даже вам ничего не мешало. Вы были в спокойной обстановке, и тогда, может быть, этот ваш процесс молчания в сознании, он был прерван вопросом: «Ой, я же не думаю», или «Ой, я же пытаюсь не думать». То есть на практике крайне трудно повернуть мыслительный процесс вспять. А контроль над этим процессом – это как раз одно из назначений некоторых медитативных техник. Даже я бы сказал некоторых, а многих. Конечно, пугает слово «медитация» в контексте, допустим, иудаизма, но здесь надо понимать, что действительно такой термин у нас не фигурирует. У нас фигурируют другие термины для обозначения процесса тренировки сознания, тренировки мыслительного потока. И мы к этому еще, естественно, вернемся, будем об этом говорить. Вроде бы кажется, что это слово пришло из восточного мира, к нам отношения не имеет, и люди, имеющие отношение к тайному знанию, скривятся, и когда вы произнесете перед ними это слово, потому что это слово западное, оно часто связано и соотносится с практиками той же йоги. Но, тем не менее, есть еврейские термины, обозначающие работу над сознанием, и объяснены причины, по которым это нужно делать. И еще раз, пророк для достижения своего состояния пророческого, он тоже добивался, он тоже входил в определенное медитативное состояние. Все, если уж так забегая вперед, все, что связано с техниками каббалистическими, то, что мы называем теоретической каббалой, практической каббалой, есть медитативная каббала, как писал тот же Рав Ари Каплан в предисловии к Сефер Йецира. Это все детали одного пазла, сложного очень пазла, и эти методы, эти упражнения, они, конечно, не каждому даны, и мы не задумываем, не ставим перед собой это как необходимую цель, неизбежно этого достичь. Но еще раз, определенные техники вошли в наше каждодневное служение, которое мы проводим в синагогах и даже частично при учебе. Я сказал по поводу просто удержания мыслей в голове, и что это чрезвычайно трудно направить их по какому-то пути. Вот, например, одна из медитативных техник, она называется созерцание. Созерцание, при котором ты учишься задерживать мысленный образ в мозгу, не давать ему так вот свободно утечь. Потому что в образе, в сознании тоже необходимо порой рисовать определенные, так сказать, определенные образы, держать их под контролем. И это тоже немыслимо трудно. Нарисовать, пускай даже букву А в воображении, сделать так, чтобы она долго не стиралась и так далее. Люди, которые вступают на этот путь, пробуют медитировать, они часто видят, что мысли человеческие имеют собственные мысли. То есть как бы в мыслях есть две структуры. Одна подчиняется воле, другая не подчиняется. Та часть мысли, которая подчиняется, называется сознанием, это понятно. Та, которая не подчиняется, называется бессознательным, подсознанием. Поскольку подсознание контролю воли не подчинено, мы не можем следить за тем, что оно вносит, но мы не можем следить за тем, что оно вносит в контролируемую часть мышления. Одна из целей медитации как раз добиться контроля над подсознанием. Это кажется немыслимо сложным, потому что подсознание, как мы привыкли думать, это темный лес чудес. Но тем не менее, есть преуспевающие в этом. Если человек преуспевает, в контроле подсознательных импульсов, он, конечно, может достигать более глубоких уровней владения собой. Это тоже цель медитации. Я вот сказал, что это пугает в контексте еврейских дисциплин, но дело ведь все в том, что еще раз, недаром глава именно про еврейскую медитацию пятая по счету, а с первой по пятую идет рассказ о том, что представляет собой сознание, как только появился на Земле первый человек. В числе прочего знания, данного ему, было дано ему знание о сознании, как работать с самим собой. Ну, я, конечно, утрирую, потому что это все имело другие формы тогда. Скорее всего, к этому нужно подбирать специально другие термины, потому что и Тора у первого человека была другая, в другой форме. И т.д. и т.п. Но, тем не менее, первый человек евреем не был. И поначалу, как мы знаем, Всевышний ждал от всего человечества, что оно будет выполнять ту функцию, которую позже станет выполнять народ Израиля, отдельный народ. И поэтому праведники прошлых времен, тоже не евреи, они прекрасно понимали, о чем идет речь. Они тоже были пророками, и поэтому их, естественно, тоже коснулась вот эта вот наука работы над собственным сознанием. И это общие для всех основы. Общие для всех основы. Просто потому, что когда ты работаешь над собой в этом ключе, аж достигаешь контроля над подсознательной своей частью, это совершенно другой уровень задавания вопросов самому себе, установок на жизнь, мудрость воспринимается по-другому, близость Бога ощущается, когда, а при обычном состоянии дел мы в теории можем об этом рассуждать, а ощущать это, извиняюсь, можем не слишком. А присутствие Бога постоянное, как важно его чувствовать. Как важно, как часто вот люди говорят, не то, что мы во Всевышнего не верим, но мы просто у нас эмоциональный блок. Мы вот стоим с Сидуром перед белой стеной, и она продолжает оставаться белой стеной. Никаких новых чувств у нас в сознании и в мыслях не появляется. Эти блоки снимаются, и близость Бога ощущается на определенном этапе, когда человек умеет себя правильно к этому подготовить. Мыслительный процесс, еще раз, одна из тех дверей, да даже единственная дверь, с помощью которой мы можем связаться с небесами. Это дверь, которая в принципе имеется. Это интеллектуальная наша душа, самая высшая из всех душ, поддерживающих жизнь человека. И, вы знаете, наиболее, может быть, объективно, вещи, связанные с таким уровнем сознания, они проявляются в случае с... Вот когда мы мечтаем. Когда мы мечтаем. Потому что когда мы мечтаем, мы расслаблены, мы не придаем вроде бы этому никакого значения, мы переплываем в грезах от одной мысли до другой, без всякого усилия со стороны сознания. И это путешествие, и приятное путешествие, когда мы говорим о мечтах. Вообще все внутренние путешествия, они уж по крайней мере чрезвычайно интересны. Особенно когда ты достигаешь определенного этапа. Когда возникают в сознании образы во внутреннем, в мысленном взоре, они возникают у нас тоже вне контроля сознательного мышления. Они приходят из подсознания. Контролировать их без надлежащих упражнений тоже чрезвычайно сложно, но этому можно научиться. И внутри тебя, тебе же, будет открыт совершенно другой мир. Еще раз, одно из наиболее мощных явлений, это вследствие медитации происходящих, это контроль над бессознательным. Человек учится использовать мышление для контроля вообще всех процессов, которые происходят у него. Обычно они подсознание их контролируют. А что будет, когда ты их поднимешь из подсознания, да еще и подсознание приструнишь? Постепенно, последовательно, понятное дело. Но сознательное мышление, оно вас будет воспринимать все больше и больше вот из этого подсознательного. И на вершине человек приучается контролировать весь свой мыслительный процесс. Весь свой мыслительный процесс. Бывают у нас... Мы это можем увидеть в обычном состоянии. Мы можем увидеть, что не все так просто с нашим мышлением. Бывают моменты, когда различные части мышления, они действуют независимо друг от друга. Что конфликт при этом тоже может возникнуть. Иногда он сильный достаточно. Человек иногда разделяет, ощущает себя, как будто он разделен на две части. Два разных человека внутри него. Одна часть мышления хочет одного, другая другого. например, человеком, я не знаю, может двигать сексуальное искушение. И одна его часть говорит «да», причем говорит очень громко, в то же самое время другая часть говорит «нет», что это, там, не знаю, достойно морального порицания и так далее. И эта другая часть мыслей, она не обязательно говорит так же громко, но человек вполне может ощущать себя как бы расколотым надвое в зависшем состоянии между двумя голосами повисшим. И главное интересно, что голосов-то этих часто может быть даже не два. Классическая фрейдистская психология, она это все, вот эту вот раздвоенность, она выставляет в виде конфликта между суперэго и идом. Там, в нашем примере громко говорит «да» сексуальному соблазну этот ид, а «нет» ему отвечает суперэго. Эго, то есть «я» человека, выполняет роль посредника как бы между двумя подсознательными голосами. Ну, это такая вот, вот Фрейд выставляет этот конфликт в такой изящной упаковке. Хорошо, но самонаблюдение иногда показывает, что на деле конфликт этот гораздо более сложен, чем просто противопоставление вот суперэго или ида. Иногда не два, а сколько там, 3-4 голоса могут говорить внутри человека. Различные сигналы мышления подает. И опять-таки, если человек учится контролировать свое подсознание, он может такого конфликта избежать. Короче говоря, хочется думать, о чем хочется думать. Не хочется, чтобы посторонние мысли грязные волной лезли в сознание. Это очень часто мешает, отвлекает. Ну, не дает. Мы знаем, почему плохо, когда плохие мысли не дают сосредоточиться. Но медитация, которая представляет из себя мысль, направляемую волей, она очень полезна. Что большинство людей, они мыслят в манере, которая, по сути, это не отличается, не очень отличается от манеры, которая даже вот у ребенка в 6-летнем возрасте преобладает. Как бы не взрослое такое мышление. А медитация учит контролировать этот процесс. Есть даже и в Каббале такие термины: мухинды катнут, мухинды гадлут. Это разные уровни мышления. Интеллект детскости, интеллект взрослости. И методом взрослого мышления тоже надо учиться через медитацию, надо учиться ребенком более глубоко мыслить о любой проблеме, поворачивать ее, уметь разными гранями. Тем более как раз вот в ситуации, если разные части мышления действуют независимо друг от друга. Человек не знает часто, что ему с собой делать. Как с собой-то работать? И коучи в этом, мягко говоря, не всегда помогают. Ни коучи, ни психологи. Кстати говоря, обычно человек использует очень маленькую часть своего мышления. И мы не знаем, что это значит, когда используешь все по максимуму. Мы можем, и мы знаем, что мы можем сконцентрироваться на какой-то идее, задаче. Но иногда бывает, что в это же самое время мы какой-то вот задней стороной, задними мыслями мы на чем-то другом. Куда-то в другую часть, в другую степень она отправляет. Другие виды деятельности. Да? Одной частью мозга это обдумываем, другой частью мозга другое. И это ладно так, а если это наперекор концентрации это действует? Проще говоря, я хочу помолиться, чтобы молитва была моя действительно молитвой. И не могу это сделать. Произношу какие-то слова, а в голове мысль: «Господи, я же забыл в универмаг заскочить и купить кило апельсинов». И учебе это мешает, и молитве это мешает. И мы не знаем, что с этим делать. Мы настраиваемся, проходит 1-2 минуты, и пошло-поехало. Автоматически произносятся слова, а мозги заняты совершенно другим. Это первая проблема. Вторая проблема. Люди часто думают, когда даже вот обыгрывают этот вопрос концентрации на определенные идеи, они часто думают об этом как о решении личных проблем, собственных. Но ведь медитация, она же направлена большей частью на внутренние ощущения. Вот просто, даже когда никаких проблем нет. Вот вы пытаетесь, как пишет Равали Каплан, вы пытаетесь прочувствовать красоту розы, цветка розы. И в то же самое время у вас в мозгах возникают мысли о бизнесе. И внимание не остается сфокусированным на красотах природы, в частности на этом цветке розы. А это значит, что мы не видим полностью ни цветок во всей красе, ни там, я не знаю, что-то другое из мира природы, что мы хотим вот правильно, воистину порадоваться этим красотам. Мы не можем этого сделать. есть факторы, уводящие от полного ощущения красоты того, на что мы смотрим. Спонтанно появляющиеся образы во внутреннем взоре, которые в принципе не нужны, мы их не заказывали. И т.д., и т.д., и т.п. Но и теперь представьте, если мы хотим и настроены оценить красоту мира, который нас окружает, по полной программе. По полной программе. Происходит эта работа, когда мы преодолеваем помехи в виде всплывающих в сознание посторонних мыслей и очищаем сознание, чтобы тот же цветок розы был виден во всей красе. Концентрируемся исключительно вот на этом цветке. Если упражняться в этом. Можно, это будет похоже на развертывание экрана. И тогда, говорят специалисты, искушенные в медитации люди, красоту цветка розы, если ты смотришь на розу в состоянии высшей отстраненности, никогда нельзя описать такое состояние человеку, ни разу не пробовавшему работать со своими ощущениями. Роза будет видеться просто-напросто источником излучения особенной красоты. И, в принципе, то же самое можно сказать о любой вещи в мире. Это как есть такое присловие, что ты видишь Вселенную в горсти песка. Это богатый взор, внутренний богатый взор, и он возможен. Вообще цель в медитации часто бывает, когда человек повышает степень своей отстраненности, и тем самым он, он утончает свое восприятие. Утверждение таково: чем больше часть разума сфокусируется на конкретном переживании, тем выше будет градус этого переживания. То есть, когда частичкой, каждой ячейкой разума человек переживает состояние, связанное с восприятием той же розы или еще не знаю чего, это переживание будет неописуемым образом отличаться от тех чувств, которые человек испытывает в обычном состоянии, просто проходясь, по тропинкам в ботаническом саду. Есть методы, с помощью которых эта система работает, то есть как мы повышаем степень отстраненности, степень восприятия. Еще раз говорю, это общие вещи для всех. Еврейская медитация, нееврейская медитация здесь не имеют особенных, у всех человеческое сознание, да, это понятно. Все хотят большей живости восприятия, большей яркости восприятия. Это похоже вообще на попытку при прослушивании радио снизить помехи и выйти на более чистый уровень звучания. При неизменной, громкости более чистый диапазон, прорыв через помехи. Это возможно. Есть определенные упражнения, как раз медитативные упражнения на это и направлены. И мы с помощью этих упражнений повышаем уровень собственных переживаний. Пытаемся сфокусировать на чем-то внимание как можно большей части разума. Весь свой разум иногда можно, если человек искусен в этом, весь свой разум он может сконцентрировать на чем-то отдельном. Более мощную систему задействовать. Совершенно другой уровень восприятия. И понятно, что здесь ступени. Один уровень достигается к одному уровню можно стремиться по достижении другого. Вы научились успокаивать одну область мышления. Дальше переходите к тому, чтобы более фокусируете другую. В принципе, при обычном мышлении то же самое происходит. Большую часть своих мыслей в порядок привели, сконцентрировали переживания на чем-то одном. Значит, что получается? Отключили мысли от чего-то другого. И плоды такой концентрации можно использовать по-разному. Можно, добиться еще большей такой отстраненности от мира, который вокруг нас, или разглядеть в предметах нас окружающих такую глубину, которую мы не могли разглядеть раньше. И знаете, почему все время я говорю концентрация, упражнения, техники, особенно ничего конкретного, особенно связанного с сознанием, потому что в языке, к сожалению, нет средств, чтобы объяснить. Именно поэтому не особо много книг. Нет средств для того, чтобы описать какие-то открытия, которые человек делает внутри себя, когда он медитирует. Особенно, когда он пытается это сделать тому человеку, который ничего в себе не открывал. И аналогия здесь очень простая. Для зрячего человека лист со шрифтом Брайля, он будет просто бугристой бумагой, не больше. А у слепого человека его зрительные ощущения в этом случае не будут состязаться с его тактильными ощущениями. И опыт его будет более конкретным. И более того, чем чаще он использует осязательные ощущения, вот этот тактильный мир, он будет открываться ему так, как не откроется обычному человеку. На практике незрячий, он учится расшифровывать вот эти выпуклости, как буквы слова, мы знаем. Зрячие люди тоже могут научиться читать по этому шрифту, но даже они, когда они читают страницу, набранную Брайлем, они обычно закрывают глаза. Почему? Потому что чтобы чувство зрения не сбивалось бы осязанием. Это хороший пример просто для иллюстрации переживаний, которые лишены смысла для человека нечувствительного к ним и полны огромного значения для такого тонко чувствующего. Трудность язык, кроме того, что это трудность языковая, и нельзя описать то, что человек чувствует внутри себя. Это же, смотрите, это еще и так вот, чтобы закруглить тему, насколько медитация вообще необходима. Одна из таких важных истин и очень зыбких истин – это знание самого себя. Еще одна из целей медитации, одна из очень важных – приведение мыслей в созвучии с определенными истинами, или, если хотите, с истинами с большой буквы. Обычно, когда мы про себя пытаемся ответить на такие вопросы, как, я не знаю, смысл бытия, истинная цель жизни, природа реальности и так далее, ответы ускользают от нас. Мы позволяем им ускользать, они привычно зыбкие. И они, так сказать, щекотно скользят по кромке мышления. Возможные ответы, может, есть, может, огни где-то на грани сознания находятся, но мы не стремимся их с этой грани выцеплять. И они призрачны часто кажутся. И посредством обычного мышления их распознать невозможно. А ведь знание самого себя и реальности, в которой мы существуем, это архиважное знание. Странно, архиважное знание почему-то зыбкое. В основном мы на себя смотрим через эгоизм, свой же собственный. Это нормально, понятно, в каком мире мы живем. Но именно по этой причине мы не можем увидеть себя так, как вас видят другие. Вы не можете, никто не может. С помощью медитации можно эту завесу собственного эгоизма с себя снять и взглянуть на себя с определенной долей объективности, увидеть себя в третьем лице. Кстати, часто у пророков бытует вот такой вот взгляд, когда в пророчестве встречается, пророк излагает пророчество не от первого лица, а от третьего, как будто он смотрит на себя со стороны. Это совершенно не случайно. Он действительно отрывается от себя. Мы понимаем теперь, почему так происходит. Со стороны увидеть собственные мысли, недостатки, гораздо лучше для того, чтобы уметь их преодолеть, чем если ты сам думаешь о себе, о том себе, кем ты не являешься. Ты объективно себя все равно не видишь. Может быть, ты исправляешь иллюзию, а не то, что тебе реально нужно в себе исправить. Вот самоуглубление поэтому в медитации необходимо. Оно дает возможность бороться с собственным эго. Например, у человека слабая самооценка. Например, у него какие-то неадекватные реакции. Он сам это осознает. Он хочет научиться больше уверенности в себе. И мотивировки его часто, собственно, не устраивают, но он не может им противиться. И понимает, например, что он живет потому и так живет, что он хочет привести свои поступки, ну, как бы, вот, не действительно сам от себя этого хочет, а живет потому, что этого от него хотят другие. Что делать, если он сам это понимает, а избавиться не может? Вот с медитативного такого, с медитативной высоты можно свои отношения с окружающим миром тоже рассмотреть. И совсем другие, значит, совсем другие ответы станут приходить, если мы будем задавать себе достаточно серьезные вопросы. Я привел в самом начале пример, связанный с тем, что человек идет по улице, отвлекается, абстрагируется от всех звуков, которые на этой улице присутствуют, и погружается вот на своей квартирке, которую он сейчас будет обставлять. А вроде бы это кажется тривиальным, такой пример. Тоже мне это медитация по перестановке мебели. Но вы только предположите, что, допустим, вам предстоит провести полчаса, медитируя на тему, как изменить свою жизнь. И вы поймаете себя на мыслях, я назову несколько, например, какого максимума я желаю получить от жизни. Что наполняет мою жизнь смыслом? Каков основной смысл жизни? как я это ощущаю. Если моя жизнь будет длиться вечно, что я буду делать? За какие идеи я готов умереть? Что принесет, например, что принесет мне самое большое в жизни, в мире счастье? Понятно, что мы все, скорее всего, уже над этими вопросами размышляли в течение какого-то времени жизни. Но наверняка недолго. Во-первых, мы не любим это не сильно помогает обычной бытовухе, к которой мы совсем привыкли, к рутине нашей это не относится. И мы не знаем, каково это отвечать на данные вопросы по усилению значения этих вещей. Действительно, мои цели в жизни, за какие идеи я готов умереть. Понимаете, коучи не проводят коучинги на подобные темы. И это все-таки вы, отдельный человек, отдельный мир. Это все вопрос очень сложный. Если столкнуться с их решением на более глубоком медитативном уровне, действительно открываются глубины. Вот действительно глубины. И тоже у нас промелькнуло, это сейчас давайте я более подробно скажу, по поводу эмоционального блока, когда неверующим человеком человек себя назвать не может, но не чувствует. Не чувствует близости к Богу. Вот одна из основных и самых полезных, наверное, вещей в медитации, это достижение сосредоточения на духовном, на всем духовном. Это же отдельный мир. Вот точно так же, как мы сосредотачиваемся на бекодне, когда вчера была рутина, сегодня рутина и завтра рутина. Точно так же, как мы на ней сосредотачиваемся, есть же отдельная область, когда человек сосредотачивается на всем духовном. Исходя и из книг, и из нашей традиции, нас окружает море духовности. Вот просто море. И удивительная вещь. Мы в него, в это море, почти никогда не погружаемся. Почти никогда. Духовные чувства обычно молчат, потому что их заглушает мир чувств, вот, сердечных желаний, будем так говорить, да? Ярких чувств, как мы знаем всегда, прекрасно. И даже когда мы испытываем так называемое сенсорное голодание, мышление, оно само рождает импульсы, которые туманят вот это чувство духовного. Но если... А, в принципе, такая цель и достигается. Если человек способен притушить все посторонние мысли, он может настроить сам себя на переживание духовного. Обычно вот мы говорим даже в речи. Духовное развитие, духовная жизнь, духовный мир. И кажется, это важные вещи. Но вот когда они именно в речи звучат, как теория такая, как термины, это вроде такая жвачка. Необходимое, если мы говорим о духовных вопросах, но перед обычным слушателем термины сами не приоткрывают ничего особенно значимого. Ну, духовная жизнь. И, как правило, это воспринимается как духовная жизнь, не знаю, что-то послушать по вопросам религии. На самом же деле это совершенно не так. Настроить себя на весь спектр переживания духовного, это такой настрой обычно называется мистическим переживанием. Это не чувство, это не обычное там «я люблю», «я хочу» и так далее. Или «мне плохо», или «мне страшно», тем более нет. Но это мистическое переживание. В этом смысле у мистиков всего мира медитация действительно как вот самая важная техника в медитации для того, чтобы настроить себя на духовного. Это же самый яркий пример такого уровня медитации, как мы уже сказали, это пророческий опыт, описанные у нас в Танахе. В контексте пророчества, пророк это же больше, чем личность, которая предсказывает будущее. Это очень, так сказать, неправильно считать, что только будущее пророки и предсказаны. Больше некоторая часть их пророчеств была направлена на них же самих, на их духовное развитие. Они воспринимали Тору тоньше и лучше, находясь на уровне пророка. Не обязательно надо было ходить к толпе и говорить к толпе, как она неправильно живет, толпа. Нет, это совсем не это было связано с пророчеством. И это тоже, но главным образом, скорее, можно сказать так, пророк – это человек, который пережил опыт проникновения в духовные реалии и пережил его настолько сильно, что теперь он может использовать этот опыт вот для какой-то дополнительной информации. Иногда эта информация действительно включала в себя знание будущего. Да, да, отсюда идет такая вот популярная концепция пророк-предсказатель времен. Но в действительности пророк, он имел доступ ко многим истинам. И не только к истинному знанию, а о грядущем. И сейчас, конечно, вот когда мы говорим про медитацию, очень важно осознать ту роль, которую... Мы же, в принципе, все, что у нас есть, наш Танах, наше Священное Писание, это результат пророчеств. Самое главное пророчество Моше, потом пророчество других пророчеств. И почему мы этому доверяем? Потому что мы знаем, что действительно медитативный пророческий опыт приводит к сногсшибательным результатам. Есть свои методы, есть свои техники, есть свои упражнения. И единственная действительно трудность, с которой мы сталкиваемся, это неспособность, чисто языковая неспособность описать то, что происходит внутри сознания, когда там открываются определенные, скрытые в обычном состоянии истины. Почти всегда, вот о разговорах, это очень важно проговорить, всегда в рассуждениях о медитации обсуждаются всякие более высокие уровни состояния сознания. Еще раз, человек, который в эти состояния посвящен, ощущал их внутри себя, он может понять, о чем идет речь. Если человек никогда этим не занимался, такие состояния, не то что говорить о них, их крайне трудно вообразить. Много уже было об этом написано, что недостижимы они, что они неописуемы. Но есть весьма такая существенная причина, по которой, почему переживания этого такого типа описать невозможно. Это очень, на самом деле, просто объясняется. Именно потому невозможно, что такие переживания не связаны с внешним миром. Ты, как мы сказали, добиваешься раскрытия в себе больше, больше, так сказать, широты взглядов на духовное, ну а духовное и наш мир, хотя духовность его наполняет, но достигая прозрения духовного, нет аналогов в материальном мире, чтобы его можно было как-то отобразить. Ведь языки человеческие, они как раз и создаются только для описания внешнего мира. А если ты говоришь о явлениях, которые с внешним миром не связаны, как ты их опишешь? Люди поэтому создают словари, языки, это комбинации различных слов, которые... Что они содержат? Они содержат описание определенного смысла, определенных вещей. Так конструируются, в принципе, вообще все языки. Если утрировать, то, скажем, если завтра все англичане согласятся с тем, что им удобнее называть предмет высокий о четырех ножках и доской наверху не table, а payble, я утрирую, понятно, но... Допустим, они договорятся, и весь мир посчитает это тоже удобным и правильным, так оно и будет называться не table, а payable. Почему есть английский, а есть староанглийский, есть французский, а есть старофранцузский? Потому что есть термины, которые вот в свое время показались, мягко, ну, просто говоря, неудобными. И их заменили на другие. И вот когда двое, например, людей принимаются рассуждать о персональном опыте каждого, это сложно, потому что в языке нет арсенала, нет инструментов, которыми можно это описать. Вот мы сказали про медитацию, когда человек смотрит на цветок розы. Сам цветок розы, ну, понятно, что он на разных языках будет по-разному звучать. Но это словари, составленные людьми, которые знают, о каком цветке идет речь. Это внешний мир. Людьми приобретается одинаковый внешний опыт. Об этом опыте мы и говорим. Когда мы говорим о не внешнем опыте, а духовном опыте, внутреннем, у меня же нет никакой возможности знать, что творится у вас в мыслях. Даже если вы мне это опишете, я все равно не смогу быть уверен, во-первых, что вы имеете в виду то, что вы описываете. Более того, поскольку ваш опыт сугубо внутренний и индивидуальный, я не уверен, что я правильно это понял. У нас нет общего языка, языковой палитры, в котором этот опыт вмещался бы в какой-то новый словарь. И у нас этот словарь, по ходу, изобрести тоже же не получится. Словарь языка обычный, он основан на разделении понятий. Хорошо, но эти понятия знакомы всем и каждому. А если человек получает сугубо индивидуальный опыт духовный, как он им поделится? Внутренними переживаниями вообще очень трудно делиться. Каждый из нас это знает. Самый хороший пример – это когда вот вам, например, приснился какой-то эффектный сон. На следующее утро вы этот эффектный сон пытаетесь кому-то передать. И вы сами, рассказывая об этом, держа сон в голове, не забыв его, видите, как он как будто вот сквозь пальцы у вас проливается. Что-то человек понимает, что-то не понимает. Ну вот, это так работает. Это так работает. В нашем случае, когда мы говорим про медитативные открытия, вообще невозможно делиться. Если какими-то внутренними переживаниями делиться просто трудно, то здесь вот невозможно. Пример. Всегда хорошо с примерами. Допустим, я в каком-то медитативном упражнении внутренним взором вижу а это возможно увидеть, некий цвет, аналогов которого в природе нет. Вот он не семи цветов радуги, что-то совершенно особенное. Не похож ни на один из виденных человеком цветов. И я его вижу, переживаю, внутренним взором. Дальше вопрос. Как я могу потом даже начать рассказывать об этом цвете? В каких терминах я буду его описывать? Что первое, что мне надо будет сделать, и первое, что надо, как о нем сказать, это на что он похож. Я хочу это кому-то передать? Нет слов, потому что нет такого словаря, потому что словарь невозможен. И то же самое можно сказать о всех переживаниях, возникающих у нас вот внутри, вследствие медитации. Я хочу рассказать человеку про этот цвет, и первое, что я захочу сделать, чтобы человек меня правильно понял, будут искать аналоги цветов, которые нам обоим известны. Это уже неправильно, это ни к чему не приведет. Мы упремся в тупик. Короче говоря, а я это видел, понимаете, я это видел, я это пережил. И мы именно тупик. Мы будем стараться описывать переживания, для которых не придумано языка. С одной стороны. С другой стороны, чего-то же надо с этим делать. Как-то вот если даже писать такие книги, как Jewish Meditation, ты же захочешь объяснить нечто об уровнях, о состояниях сознания. Хотя бы можно попытаться, если не описывать их так вот на 100%, можно попытаться идею некую выдвинуть, что они собой могут представлять. Что раз роль медитации, главная цель медитации состоит в том, что высшие состояния мы их достигаем, пускай мы не можем их описать, но хоть как-то приблизительно что-то сказать о них мы можем или нет, интересно. Общепринятая этимология отсутствует. Что мы будем делать? Давайте посмотрим на нас сейчас. У нас два есть самых известных состояния сознания. Есть состояние сна, есть состояние бодрствования. Они известны всем. И распознаваемы всеми. Кроме этого, мы знаем все, что иногда мы можем пребывать в состоянии не сна, а дремоты. Иногда не просто бодрыми, а супербодрыми. Имеется в виду, что мы знаем такое состояние. Мы подчас чересчур живые такие, проворные и так далее. Это показатель чего? Это показатель того, что даже в состоянии бодрствования можно различить уровни, и в состоянии сна можно различить уровни. И их гораздо больше, чем два. Были, конечно, вы многое читали по поводу экспериментов, которые проводились, когда человек спит, какие у него состояния сна, волны, которые идут от разных полушарий мозга и так далее. Даже в присутствии бодрствования присутствуют разные... В бодрствовании есть разные подсостояния. Можно про них сказать, что это разные состояния мозговой активности. А уж в лабораториях сна тоже свидетельствуют, что и со сном все не так очевидно просто, потому что по меньшей мере во сне проявляются два состояния сознания. Там это даже фиксируется, изменение состояния более быстрым движением глазных яблок под веками. К сожалению, это, конечно, сейчас может показаться некоторым смешным, но... На человеческое сознание оказывают влияние наркотики. И самый известный из них, вы не поверите, алкоголь. А основной эффект от алкоголя тоже известен. Это уменьшение живости при всей очевидной... Имеется в виду, что человек, когда он много выпит, он заторможен сильно. Он быть сильно таким резвым и проворным не может. Но с одной стороны. А с другой стороны, у него более концентрировано сознание. Например, вот пьяный он может... Там он шатается и лыка не вяжет, но он, допустим, даже в состоянии, когда он лыка не вяжет, он какую-то идею излагает так, повторяет ее много раз причем, что вот он действительно сконцентрирован на ней. Откровенно там говорит, какой он плохой, как бы он в это вдумался. Ну, ладно, есть же более сильные наркотики. Вот о них говорить очень печально, потому что их используют для того, чтобы, такие как ЛСД или мескалин, их используют для чего? Для того, чтобы человек совершил некое путешествие в мир, где он будет окружен там, совсем не такими ощущениями красоты, цвета, формы, какими он окружен в обычном состоянии. И особенности наркотического воздействия, это, конечно, у нас не тема, просто тем более жалко людей, которые прибегают к этим средствам, просто потому, что похожего ощущения можно добиться как раз и вне наркотиков. Вот сама Ли Каплан пишет интересную вещь. Тем жальче думать о наркоманах, конечно. А Варий Каплан пишет следующее. Во время учебы в Ешиве я с несколькими друзьями решили провести соревнование. Кто запомнит больше страниц из Талмуда? Мне этот эксперимент показался интересным. И на первую страницу ушло значительное количество, конечно, и времени, и сил. Может быть, несколько часов. Но я продолжал. И по мере продолжения каждая страница давалась еще легче, и еще легче, и еще. А... То есть налицо был прогресс в запоминании. В конце концов, после 10 и более страниц обнаружилось, что я могу запоминать страницу после 3-4 прочтений. Пройдя 20 страниц или около того, я мог запоминать страницу, прочитав ее один раз. То есть то, что с самого начала было крайне сложным, видите, к концу процесса оказалось относительно легким. И вот он пишет, мои друзья говорили, что испытали то же самое. Ну, это как бы понятно, хорошо известно, что память – это такое чувство, которое можно тренировать. И мы знаем, что люди, которым по долгу службы надо иметь дело с большими объемами информации, они свидетельствуют о себе, что очень предрасположены к быстрому запоминанию текста. Профессиональные актеры могут запоминать слова своей роли в пьесе после одного прочтения, двухразового прочтения. Профессиональные музыканты запоминают мелодию почти сразу тоже. Кажется, это обычному человеку кажется как раз, что это такой феномен. Не совсем, не совсем. Вернее, вроде бы и феномен, с другой стороны, он такой легитимный. И он пишет, как он пишет Равари Каплан, со своей субъективной точки зрения мне не показалось, что память моя улучшилась в результате эксперимента или что она стала совершеннее. Мне стало интересно потому, что эксперимент выявил другую особенность. Не память менялась сама по себе, а скорее менялся мой взгляд на страницу. Каждый раз я, когда смотрел на страницу, я смотрел на нее по-другому. Словно память моя широко раскрылась, и материал вплывал туда свободно, а потом еще более свободнее, а потом еще. Создавалось ощущение, что раньше между моим восприятием и памятью находился некий, а теперь этот барьер оказался передвинут. Ну, да, логике это никак не противоречит. Если мы начнем вспоминать все, что видели или все, чему научились, знаете, как интересная вещь произойдет. Если вы захотите сконцентрироваться на каком-то периоде вашей жизни, в каком-то возрасте, вы убедитесь, что мышление начинает работать как такой экскаватор. Оно начинает ковшом, воздительно я, конечно, так говорю, ковшом разбрасывать те даты и те события, которые не относятся к делу, в правую и левую сторону, пока вы не докопаетесь до событий, которые в мозгу ищете. Есть, потому что в мышлении есть некий фильтр. Мы не помним, вот, в каждый момент нашей жизни мы же не помним все, что с нами происходило до этого. Это надо действительно разрывать мысленным экскаватором, если мы хотим вспомнить. Почему? Что в мышлении есть некий фильтр, который предохраняет память от попадания туда нежелательной информации. Проблема там заключается в том, что фильтр работает даже тогда, когда человек не хочет, чтобы что-то... Не хочет, чтобы он работал. Когда мы... Тоже бывает, когда мы хотим запомнить что-либо, и у нас это не получается. А хочется запомнить, а не получается. Вот как тренировать? Можно тренировать? Можно. Тренируя память, этот фильтр можно сдвигать. И осознание при чтении материала, даже когда человек владеет техникой быстрого чтения, да, понятно, что его запоминание прочитанного отличается от нашего запоминания. И можно сказать, что когда он так читает, он находится в другом состоянии сознания. Это сознание можно назвать состоянием сосредоточенности и даже зацикленности. Даже зацикленности, потому что это очень важное состояние зацикленности, оно поможет нам понять, что мы имеем в виду, когда говорим о разных состояниях сознания. Термин зацикливания, он потому удачен, вот он часто возникает у человека в решении действительно трудных проблем. Если там какой-то математической задачи, или человек рисует картину, или пишет книгу и зациклен на них, не может перейти ни к чему другому, способен не есть, способен не спать и так далее. Пока он не дожмет проблему, не нарисует картину, не допишет книгу, и так можно пропустить все, пока проблема не будет решена. Почему такое состояние есть? Может быть, сейчас это даже не вопрос, почему оно есть, но оно есть, и оно отличается от уровня обычного. В человеке пробуждаются какие-то внутренние интеллектуальные резервы, о которых он не подозревает. И это тоже бывает. А они, получается, присутствуют. Зацикливание на проблеме, оно переводит на уровень сознания, который отличается от обычного. В обычном состоянии мы так проблемы не решаем. Мозг работает не так. А вот это состояние зацикленности, можно определить его как состояние поиска решений. Во что бы то ни стало, надо решить проблему. Мы немножко поднимаемся над обычным мышлением. Мы более мобилизованы, и мы на это способны. Мозги работают по-другому. Любой вот пример с рисованием, пример с написанием книги, пример с сочинительством. Сам Равари Каплан, он говорит, что можно сказать, что человек, который размышляет сосредоточенно, и человек, который размышляет расслабленно, это размышление в двух разных плоскостях. А что если перевести себя на уровень выше, размышлять более сосредоточенно, находиться в другой плоскости и так на этом уровне оставаться? Возможно ли это вообще? И даже разница между ординарным, обычным мышлением и мышлением гениальным, может быть, она тоже в этом заключается. То есть не столько во внутренних способностях человека, сколько в способности человека быть абсолютно сконцентрированным на той вещи, которой он занимается. Он переходит на новый уровень сознания. Этот новый уровень сознания позволяет ему создавать то, что при обычном состоянии он не создаст. Обычные люди считают часто, что уровень гениальный, уровень недостижимый, в принципе. Но это не совсем так. Почему? Потому что иногда даже сам гений, создатель, он удивляется своему творению. Он сотворил нечто, когда был полностью сконцентрирован, полностью вовлечен в процесс, потом он от этого отошел, смотрит со стороны и сам себе удивляется. Это совершенно не случайно. Творческий градус, вот, например, в области искусства или в области решения проблем, он, конечно, гораздо выше, чем когда у нас обычное состояние сознания. И не секрет, не исключено, допустим, да, можно сказать, что гений, или скажем, что секрет гения, вот так вот лучше будет сказать, секрет гения заключается именно в этой способности сконцентрироваться, будь то на проблемах, будь то на творческих проектах, потому что уровень концентрации гораздо глубже обычного. И она происходит не просто так, она вещь реальная, такая концентрация, потому что в теле тоже меняются реакции. Будь то, вот когда мы решаем проблемы, когда мы взвинчены, когда мы зациклены, можно сказать, что мы телесно спокойны? Нет. Пульс учащается. Говоря о творчестве, можно сказать, что человека, когда он вовлечен в творческий процесс, пробирает творческую дрожь. Все выглядит так, что энергия в таком состоянии сознания действует куда сильнее, чем обычно. А значит, мы погружаемся в иное состояние сознания. Не только мышлением, а еще и телом. Сознание можно назвать горячим. Вот, принимая во внимание эмоциональность, сконцентрированность, горячность, ну, горячее состояние. А бывает состояние решения проблем, даже и противоположное, холодное. Это когда мы, наоборот, концентрируемся, проблему решить не можем, отказываемся от этого, потом расслабляемся как-то чрезвычайно, и вдруг в состоянии расслабленности решение проблемы приходит само. Приходит само, и это очень странно. Вот я в ванне расслабиться, и мозг позволить мышлению свободно там плыть, и вдруг мозг натыкается на решение проблем. Или даже знаменитый пример, когда одному ученому во сне явилась не менее знаменитая таблица химических элементов. Это же не значит, что он на элементы не работал. Вы понимаете, что это не так. Он был до предела сконцентрирован на решении этой проблемы. Не нашел ее в обычном состоянии сознания, но что-то ему высветило, когда он расслабился во сне. Это не горячее решение проблем, холодное решение проблем. Но имеется в виду, что вот состояние зацикленности, это мы скажем, горячий режим, состояние расслабленности, это холодный режим. Решение проблем можно найти и в этом режиме, и в этом режиме. Можно также про эти режимы сказать, как про разные состояния сознания. И над этим можно работать. Вот как раз с этого момента мы начнем в следующий раз, потому что мы посмотрим, какие эффекты, еще поговорим об эффектах, которые достигаются при разных состояниях сознания. Потом перейдем к еврейской медитации, посмотрим, какие термины у нас в иудаизме связаны с медитативными процессами, и увидим, как медитация работает даже в нашей каждодневной жизни, потому что некоторые ее части, некоторые методы упражнения медитативные, они стали частью нашего молитвенного процесса. Пока же наша цель вот сейчас была сказать, что есть вещи общие для всех, и польза от медитации, когда ты контролируешь мыслительный процесс, и с помощью этого контроля добиваешься немыслимого ранее чувства духовности, погружаешься в духовное море. Обычно ты стоишь на берегу, а медитация позволяет тебе погрузиться. Это дары бесценные. И как информации такого рода стоит прислушаться, пробовать. Мы не знаем, как пробовать. И я чисто теоретически это излагаю, потому что есть определенная опасность заниматься медитативными упражнениями без умелого наставника. Обо всем об этом мы будем разговаривать в следующий раз. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Хотя, да, уже нет вопросов. Наверное, сейчас уже...
В принципе, наше время закончилось, но после нас нет урока. Мы буквально посвятим несколько минут этому. И задаю такой вопрос. Какие медитации способствуют переходу из подсознания в сознание? Сознательно.
Какие конкретно здесь сказать... Нельзя здесь выделить какую-то технику. Нельзя здесь выделить какую-то технику. Есть, ну, скажем, если больше всего, наверное, больше всего подсознательные вещи помогают над ними работать. Это вот медитация над ничто. Она называется на английском языке медитация на nothingness. Nothingness – это когда человек заставляет себя определенными уровнями, определенными упражнениями, сконцентрироваться на том, что он не видит. Это достаточно глубокий тип медитации, глубже, чем, например, медитация на каком-то объекте или медитация на основе, не знаю, той же мантры или медитация какая-то другая, просто по достижению расслабления. Нет, это именно медитация на том... Вот, умозрительно говорят, попытайтесь увидеть то, что у вас находится сзади головы. Ну, сзади головы, видите как, эта техника сама по себе очень, очень сложная. Может быть, она выявляет как раз способность максимально. Но помогают этому и другие процессы, как вот я как говорили, и созерцание. Кстати, созерцание – это тип медитации, который относится к разряду простых. На иврите это будет называться идбоненут. Там есть свои... Потому что созерцание, это, конечно, может быть на основе предмета, который перед нами, скажем, горящая свеча, и мы на ней уставляем взгляд, замораживаем взгляд на горящей свечке. А может также быть какой-то внутренний образ, через концентрацию на внутреннем образе это помогает выйти на новый уровень. Но... Все тут работает. Тут все, как еще раз, как вначале я говорил, это ступени. Нельзя переходить к какому-то более сложному, а работа с подсознанием сложнейшая вещь, уровню медитации, прежде чем ты не достиг успеха в чем-то простом. Простейшая концентрация, потом более сложная концентрация, потом умение визуализировать в сознании какие-то вещи, умение построить в себе... такой волнорез, об который будут разбиваться все мысли, которые тебе нежелательны. Ты умеешь отбрасывать их. И, ну, в принципе, вот и дальше, выше. Этот уровень называется медитация на вот как nothingness, как мы его переведем. Абсолютное ничто. А это тоже тесно связано с визуализацией, потому что человек учится представлять в сознании абсолютную пустоту, абсолютное ничто. Эта медитация совсем не для начинающих. В одиночестве, вот еще раз говорю, в одиночестве, без руководства со стороны признанного какого-то мастера, нельзя никогда медитировать таким образом. Ну, просто она тесно связана с техникой медитации на основе визуализации. Тут очень много слов заканчивается на ци, ция. Ну, тем не менее. Но она помогает тоже. Она помогает тоже. Потому что, вот, например, заставить, мы говорили, что нельзя затормозить какую-то мысль, даже в обычном нашем состоянии сейчас, ни насколько. А если, например, вам дают задание представить в себе пустоту, то известно, как мы будем все ее представлять. Вот если мы... Упражнение «Представьте пустоту». И каждый человек нарисует внутри себя черноту. Это будет или чернота космоса, или чернота черной краски, но ни та, ни другая не являются пустотой. Это совершенно, как бы сказать, разные вещи. Представлять пустоту – это другая техника. Просто сейчас не вхожу в детали. не сказал сегодня, поэтому вы спросили про подсознание. Именно поэтому многие медитативные упражнения на начальных этапах – это именно упражнения дыхательные. Почему? Потому что дыхание – такой процесс, который самый подсознательный из всех подсознательных. То есть мы о нем вообще никогда не задумываемся. А когда мы начинаем на нем концентрироваться, уже яснее становится кое-что и с нашими, может быть, подсознательными импульсами. Это очень важные техники, они очень долгие по времени. Именно потому, что дыхание – это самый тяжелый процесс. Тяжелый в плане, мы дышим легко, тяжелый в плане того, что мы о нем не задумываемся. А в медитации надо задуматься вообще обо всем. Так, еще есть что-то?
Спасибо. И следующий вопрос. Означает ли, что вступая на путь изучения сознания при помощи медитации, человек обязательно потеряет связь со своими близкими людьми, которые не занимаются этими практиками и не в состоянии его понять?
Наоборот, он будет лучше оценивать их поступки и лучше на них реагировать и более глубже их понимать. То, что они не будут понимать его, это просто чисто технически. Он не сможет им объяснить свои переживания. Но он лично, добившись такого уровня переживания, какого он может добиться, он как раз будет оценивать их с высоты своей очень гораздо лучше, чем он оценивал бы их при обычном состоянии своем. Конечно, это известная вещь. Моше знал, как медитировать. Моше Рабейну. Мы об этом косвенно можем об этом понять, когда читаем те отрывки Торы, где говорится, что он перегонял свои стада в пустыню. Вот обычное простое толкование скажет вам, что он перегонял свои стада в пустыню, потому что он очень щепетильно относился к... не хотел трогать ничьих посевов и так далее, затаптывать их. А люди, понимающие, о чем здесь идет речь, более глубоко... согласят, ну, понятно, что пустыня – это такое место, где тебя никто не трогает, ты наедине с собой, ты, скажем, правильно даешь наедине с собой, правильно работаешь над собой. И кто скажет потом, что Моше не понимал людей, которых он выводил из Египта? Наоборот, он всеми фибрами своей души понимал, с чем он имеет дело. Также и, можно сказать, о любом человеке, который добивается успехов в медитации. Всеми фибрами души он реагирует на нужды людей. А вот то, что просто он не может объяснить им нечто, да, не может, нет такого, какие-то чувства по отношению к ним. Это не, он не становится инопланетянином, покидающим планету Земля. Конечно, нет.
Спасибо большое. Анна хочет задать вопрос. Я включаю микрофон.
Да.
Вот вы пример привели, прямо, вот, знаете, и у меня с языка не могу. Я сейчас скажу, какой пример. Я вот с дошкольного возраста, просто личный такой вопрос, вообще, ну, с какой себя помню, даже дошкаленком глубокого детства, у меня была такая игра, я перед сном закрывала глаза, видела одну картинку, она сначала фиолетовые, красные, там такие, как ячейки, потом я поняла, это как бы спектр, вектор его граница, потом они уходили, появлялось такое завихрение, раскручивание, и появлялся какой-то типа туннеля, такой свет. Но я играла с розовым, в взрослом возрасте я заинтересовалась, может, у меня зрение идеальное, с мозгом тоже все в порядке, никакие болезни. Вот я обратилась, мне сказали, что, возможно, это, ну, кошерное. Люди мне сказали, это от нечистоты, от клипот, а может, это ангелы, нужно разбираться. Вот, знаете, вот не хочу, вот, то, что это, мне кажется, такая вот... Иногда вот смотрю, да, требует усилия, как бы сконцентрироваться, но мне ни тепло, ни холодно от этого. Ну, вот как бы, а вы пример со светом привели, но у меня там динамическая такая картинка. Мне вот интересно ваше мнение. Спасибо.
Чем по природе являются... Мне ни о чем. Чем это является?
Ну, как бы,
я должен сказать так. Если вы... ничем. Давайте так, остановимся на том, что это ничем. Потому что мы все люди разные. У всех силы воображения развиты по-разному, и слои в этом воображении развиты по-разному. И поэтому часто наше воображение работает с нами так, как работает. Это ни о чем абсолютно не говорит. Мы даже когда просто закрываем глаза, да, что у нас появляется под веками? Что мы видим? Мы видим же не абсолютную темноту. Мы видим какие-то такие вот... рисунками их сложно назвать, такие какие-то вот изображения, которые проплывают как-то тайне, они тягучие, они возникают из пустоты, темноты, мало ли что, может быть, у вас так обострена интуиция, может быть, воображение у вас развито больше, в любом случае, образы, которые спонтанно появляются без тех усилий, о которых мы говорили, когда человек учится правильно их в себе распознавать, удерживать в сознании, никуда не выпускать, работать внутри себя, тогда об этом имеет смысл говорить. В обычном состоянии сознания это все равно, что приниматься рассуждать о том, что возникают экзотические какие-то мысли, а там что-то еще с мыслями происходит. Да бог с ним, пусть происходит. Когда мы в обычном состоянии сознания, это может быть, это именно что обычное состояние сознания. Говорить об этом на самом деле.
А бороться с этим надо?
Почему? Нет, бороться с этим надо только с той точки зрения, что, может быть, это самое... Ну, отвлекаться на более правильные вещи. Хотя это же нельзя сказать более правильные или более неправильные. Это именно вот ваша природа такая. Здесь ничего нельзя сказать определенного. И спасибо, это конечно... Спасибо. А? Да. Ничего.
Спасибо, все это...